Послесловие. На этом я заканчиваю изложение того, что мне дало мое исследование. Я долго вынашивал эту книгу, годами и десятилетиями, предпочитая не торопиться с ее опубликованием, но снова и снова удостовериться в верности найденных и формулируемых основ религиозного опыта, и прежде всего желая проверить и перепроверить свой собственный религиозный акт и его содержание, ибо философия обязывает больше, чем какая-нибудь другая наука, очищать и проверять орган своего предметного восприятия и строго взыскивать себя за высказываемые слова и излагаемые описания. И ныне, когда я закончил эту книгу, отнюдь не исчерпав предмета, ибо кто же и когда исчерпает его? Я расстаюсь с ней в уверенности, что с моими описаниями и формулами не согласятся только люди иного религиозного акта, которым остается только пожелать, чтобы они поняли основание нашего расхождения. Я посвятил мое исследование той стороне религии, которая большинством верующих и особенно большинством теологов оставляется без внимания, и притом потому, что она подразумевается ими как имеющаяся у них, как несомненно достоверная и не подлежащая обсуждению. Именно потому она не рассматривается ими, не проверяется, не выговаривается и не культивируется. Каждый из них считает с самого начала, что он умеет веровать, и что то, что ему передано в детстве и подтверждено его пастырем и академией, есть сущая истина. Религиозный акт осуществляется или не осуществляется подавляющим большинством людей в том виде, как он у них сложился сам, и потому он не проверяется и не удостоверяется, и не совершенствуется, хотя на самом деле именно он составляет сущую живую основу веры и религиозности, а потому и предрешает содержание самой веры. Но именно вследствие этой наивной уверенности и этого замалчивания религиозный акт выдыхается и вырождается. Оставленный без внимания, как якобы несомненно достоверный и неоспоримый, он ведет людей к самомнению и религиозной гордыне, угашает в них общеобязательные для всякого верующего смирение и трезвение и приводит людей различных религий и исповеданий к взаимному непониманию, к вражде и даже презрению. И вот религиозный акт вырождается, потому что духовно не животворится и не совершенствуется, а между тем земная жизнь с ее заботами и расчетами упрощает и снижает его, а цивилизация подкапывает его и разъедает. Это вырождение уже привело к великому современному кризису религиозности. Из поколения в поколение люди утрачивали не только религиозный акт, но и самое представление о нем. А утратив, разучились веровать и уже не понимали той великой силы и того значения, которые присущи вере во всяком культурном творчестве. Забывали, что для религии нужен иной внутренний уклад души, уклад иного строения. А когда теперь начинают догадываться об этом, то не знают, какой же это такой другой уклад и что им надо изменить в самих себе для того, чтобы войти в него. Конечно, может быть, они все-таки войдут в него и без понимания, но лишь ценой жизненного опыта, состоящего из величайших лишений, страданий и унижений, и, может быть, лишь в последние часы своей жизни, затратив весь свой земной срок на приобретение этого отрицательного прозрения и скорбно взирая на слепоту и на блуждание своего прошлого. Что же касается теологов, то почти каждый из них считает свой собственный религиозный акт естественным и истинным, единственно возможным, священным и не нуждающимся ни в каком совершенствовании или обновлении. Давид Фридрих Штраус столь же доволен своим видением, сколь Ренан своим, Киркегард своим и также и другие. У каждого из них подразумевается, что он видит верно, верует и мыслит верно, и что ему остается только учить других тому, что он намыслил. Прочие же, несогласные с ним теологи, находятся в печальном заблуждении или в невежестве и ереси. Отсюда взаимное непонимание и даже вражда, а подчас и презрение, и из этого смешения языков не выведут их никакие догматические споры, никакая богословская спекуляция, диалектика и конструкция. Ибо прежде всего необходимо договориться о религиозном акте, о его строении и о его аксиомах. Именно этому я и посвятил свое исследование – выяснению аксиоматических основ религиозного опыта и религиозного акта. В этом исследовании я не пытаюсь раскрыть религиозный акт православия во всем его богатстве и своеобразии. Я ограничиваюсь формулированием аксиом религиозной веры, наиболее совершенно осуществляемых именно в православной вере. Я не ставил себе задачей дать догматическую апологию, изложить учение о каждом таинстве в отдельности, проследить лето Господне в двунадесятых празднествах, описать молитвенное богатство православной церкви, обосновать почитание Богоматери и святых, показать своеобразие обряда, богатство храмового зодчества, сокровища иконописи, зовы и ликование звонов, мудрость канонов и творческую силу старчества. Все это действительно входит в акт православной религиозности. Но я не мог объять все это дивное обилие. Для этого мне нужна была бы еще одна жизнь, а не только та, которая ныне клонится к закату. Я исследовал только аксиоматические основы религиозного акта, а все указанное сделают другие, чтобы показать неосведомленным иноземцам и иноверцам подлинный лик восточного православия. И ни по одному вопросу, затронутому в моем исследовании, у меня нет чувства, что я высказал все то, что я испытываю и созерцаю в предмете. Напротив, у меня всегда оставалось и остается чувство, что я только начал, что глубина и сложность предмета неисчерпаемы, и что они требуют и от меня, и от других еще великих очистительных и познавательных усилий. Впрочем, это меня не смущало, а утешало, ибо свидетельствовало о том, что я имею в опыте не собственные, легко исчерпаемые выдумки, а самый сущий предмет – религиозного опыта. Май 1951 года. Аудиокнига начитана на средства благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.